Мы читаем в книге «Труды Рабаша», первый том, страница 319, статья «Творец Израиль вышли в Галут». Можно спросить, задавать вопросы на сайте КАП-ТВ, и вопросы будут заданы в прямом эфире. Первый том «Труды Рабаша», страница 319, статья «И Творец Израиль вышли в Галут». Мы начнем с абзаца «Известно, что земля называется Малхут». «Известно, что земля называется Малхут и называется Святая Шхина и называется Собрание Израиля». То есть включает все души Израиля. Следовательно, она должна получить все наслаждение, которое заключено в цели творения, наслаждения создания. И порядок нисхождения света таков: из мира бесконечности в мир сокращения, и после этого в линию, на которой облачаются пять парцуфим мира Адам-Кадмон, и после этого в пять парцуфим мира Ацилут. А затем Малхут мира Ацилут создала три мира Брия и Цира Асия, и после этого создан первый человек, и внешнее тело Гуф, подобное нашему физическому телу, создано из бины Малхут мира Асия, как написано в Талмуде Сросферот, а потом получил свет Нефиш Рох Нешама, миров Бия, затем свет Нефиш Рох Нешама, мира Ацилут. В связи с этим находим, что Эрец называется Малхут Мир Ацилут, а в мире Ацилут написано, что нет в нем зла совершенно, только в мире Бия существует анализ добра и зла. Но именно в них раскрывается высшее наслаждение, задуманное целью творения для душ, как сказано мудрецами. «Вначале сотворил Творец», имеется в виду, что начало всего — Исраэль. Все создано для Израиля, то есть для душ Израиля. И Адам Ришон после прегрешения у древа познания был спущен из мира Ацилут в мир Бия, и тогда начал исправлять содеянное. И благодаря этому он был возвращен и помещен в Ган-Эден, то есть в мир Ацилут. А исправление заключалось в том, что изгнали его из Ган-Эден, как написано, и сказал Творец: «Не вздумай протянуть руку свою, взять плод от древа жизни и вкусить от него, дабы не стал жить вечно». И отослал его Творец из Ган-Эден работать на земле, от которой украл он. И объясняет мой отец и учитель, в чем состоит ужас прегрешения, из которого был изгнан первый человек из Ган-Эдена, как сказано, чтобы не вздумал протянуть руку свою, взять плод от древа жизни и вкусить его, дабы не стал жить вечно. И сказано, так как согрешил человек у древа познания и получил наказание, то есть ощущает страдания из-за полученного наказания, то эти страдания заставляют его возвратиться к Творцу и исправить содеянное. Однако, если не будет наказан и не почувствует страдания от своего прегрешения, то не постигнет необходимости в исправлении этого и не совершит чува, возвращение к Творцу. Написано в книге Зоар: «Плакал Раби Шимон: «Горе мне, если не скажу, и горе, если скажу. Если скажу, узнают грешники тайны творения». То есть он не может открыть сущность вещей во всей полноте, чтобы не позволить недостойным воспользоваться этим, и боится открыть, потому что он и как открыть, прилепиться к древу жизни, никогда не касаться, не пострадать от древа смерти, что позволено тем, которые уже исправили качество древа познания добра и зла. Однако грешникам, которые еще не исправили себе прегрешение древа познания добра и зла, запрещено это знание, так как должны прежде много трудиться, чтобы исправить грех древа познания, как сказано, чтобы не вздумал протянуть руку свою, взять плод от древа жизни и вкусить от него, дабы не стал жить вечно. После этого прегрешения удален был первый человек из Ган-Эден из-за опасения, чтобы согрешивший не прилепился к вечности без исправления. И в связи с этим находим, что изгонять из земли, имеется в виду Малхут Шамаем, означает, что нет у человека возможности почувствовать важность духовного состояния, в котором был прежде, и которое называлось Малхут Шамаем. И вернут в знание означает, как сказано, смешался с народами и научился их поступкам, что означает упасть до идолопоклонства, то есть все низменные страсти народов мира властвуют над Израилем в изгнании. И тогда нет у них никакого отношения к святости, разве только то, что привыкли выполнять по привычке, то и выполняют, однако не приходит им в голову, что кроме этого есть что исправлять. Находим в описанном, что в вопросе есть два состояния. Первое. Вышли в изгнание под власть других народов, когда находились в стране, в состоянии Малхут Шамаем, вся мудрость и знание используют только для того, чтобы выйти из эгоизма и проникнуться любовью к Творцу. А после прегрешения вышли в изгнание. Можно объяснить, как это работой личности, ведь, как известно, общее и частное тождественны. Это означает, что если, будучи в своей стране, согрешил, то есть получил свет Творца и использовал его для себя, и сказал, что теперь у меня есть немного вкус в выполнении Торы и заповедей, нет сейчас никакой необходимости идти верой выше знания, и это является прегрешением. Потому что поэтому удален из страны и падает под власть низменных страстей, свойственных другим народам. А находясь в изгнании, тотчас начинает страдать потерей памяти и не помнит, что был однажды в стране, то есть в состоянии Малхут Шамаем, и думал только о том, как добиться слияния с Творцом, и хотел быть в этом состоянии всю свою жизнь, а сейчас думает и тревожит только о том, чтобы наполнить потребности тела, и ничего более его не интересует. А по прошествии времени предъявляется каждому особый счет, и оставаясь в изгнании, в конце концов получает сверху свет Творца, начинает чувствовать, что находится в изгнании, и начинает вспоминать и ощущать себя павшим, он начинает вспоминать, как упал с горных вершин до пугающей бездны. То есть он смотрел на всю, на весь мир, как на бесполезную вещь. И для чего Творец создал грешников? Сейчас он смотрит на себя, сейчас он находится в изгнании. Что он может дать Творцу, чтобы доставить ему удовольствие? Он начинает чувствовать, что то, что он упал в состояние человека, в состояние животного. То есть он видит, что есть у него сейчас желание к низменным, и он упал из земли и начинает, и снова зашел в страну и приблизил его, вернул вновь страну, вызволил из животных страстей. То есть, как сказали мудрецы, в тот момент, как сказал Творец, первому человеку колючки, и подорожная трава вырастут у тебя и стекут слезами. Скажешь, я и осел мой будем есть из одной кормушки, поскольку сказал ему Творец, в поте лица своего будешь добывать свой хлеб. Тотчас остудился разум его. Из этого следует, будто Творец дает ему знание тем, что говорит, колючки и подорожная трава вырастут у тебя. Но разве до того, как сказал ему это Творец, он не видел, что пища его — это колючки и сорная трава, то чем питается скот? Это можно объяснить тем, что получает пробуждение свыше и вспоминает, что имел до прегрешения, на каких высоких духовных ступенях находился. А с момента изгнания его из Ган-Эден все забылось. И это называется, что сказал Творец человеку, что получил он пробуждение свыше и вспомнил, что было у него прежде, и начинает ощущать страдания от того, что изгнан из Ган-Эден, и плачет. Почему он находится на ступени животного? То есть все его наслаждения — это наслаждение эгоизма и себялюбия. То есть это является пищей животных. И когда стеку слезами в глаза и скажет, я и осел мой будем есть из одной кормушки, то есть поддерживать свою жизнь тем же, чем и скотина, и не сможешь получить никакого удовольствия, кроме эгоистического. Однако сказал ему Творец, в поте лица своего будешь добывать свой хлеб, тотчас остудился разум его. Объясняет Раши, в поте лица своего, значит, после множества трудов. Что значит множество трудов? Как мы учим, поскольку человек уже достиг ощущения, что находится на ступени, подобной животному, из этого следует, что ощущение приходит в момент, когда исполнится мера страданий, и льются слезы из глаз его от ощущения своего низкого падения и гадкого состояния. А все страдания от того, что уподобился животному, дают ему силы приложить множество усилий, чтобы вырваться из эгоизма, то есть любви к себе, так как это состояние — это животное, и удостоится получения еды человеческой. То есть сейчас он уже способен наслаждаться отдачей. И в связи с этим различают два понятия в галуте, в изгнании. Первое. Находится в изгнании, однако не знает этого. И хорошо ему в этом состоянии. И старается увеличить, то есть количество денег, почестей и тому подобное. И нет знания, что был однажды на ступени человек в стране, которая называется Малхут Шамаим. Это уже забыто сердцем его. И совсем не возникает в нем мысль, что пора изменить вознаграждение. И пища, что получает в свое эгоистическое кли, называется пища животного. И нет у человека ни мысли, ни желания изменить эгоистические желания на желание отдавать. Находим, что источник насыщения человека в этом состоянии состоит только в том, что получает в эгоистическое кли и не желает ничего изменить. Разве что только формы этого насыщения, как, например, нет у него удовлетворения от квартиры, где живет, и желает другую. И мечтает заменить, поэтому он меняет мебель на новую, тогда желание получать будет удовлетворено за счет того, что будет у нее новая мебель. Второе, однако не меняет источник своего наслаждения, то есть желать, чтобы награда заключалась только в желании отдавать, это, не дай Бог, не приходит ему в голову, потому что эгоист не представляет себе, как можно наслаждаться отдачей. а отдающий наоборот, во время получения стыдится сам себя, так как считает это большим падением для себя. Но воистину стоит изменить источник вознаграждения, чтобы приходила награда не из клипы, но из святости, из высших миров. И в соответствии с этими двумя различиями возникает кто тот, что заставляет человека почувствовать, что он находится в изгнании, и благодаря этому ощущает страдания и желание выйти из изгнания, как сказано о изгнании египетском: «Возопили сыны Израиля от работы, и взмолились, и пришло избавление от Всевышнего». Мы должны сказать, что пробуждение посылается нам Творцом, чтобы не оставались в изгнании, в состоянии забвения. Поэтому Творец посылает пробуждение. Находим в связи с этим, что они чувствуют духовно, но духовно находится в униженном состоянии, поэтому болит их душа, почему шхина в изгнании, почему духовно имеет вкус пепла. И потому в то время, что хотел бы работать ради отдачи, не может проникнуться этим как должно, что сейчас работает на Творца, а не подобен животному. Но наоборот, когда работает на пользу себе, он чувствует вкус в этой работе, в то время как работает на Творца, не чувствует никакого вкуса. То есть то же действие, которое он делает, если он видит, что его желание получать и светит ему вознаграждение во время работы, и он чувствует вкус, но если он меняет намерение во время работы, он видит, что это работа не ради получения, тотчас почувствует свою слабость и неспособность к активному действию. Находим, что Творец приходит к человеку, как бы и говорит, показывая ему всю низость его падения, что он полностью подобен животному. Начинает страдать человек от того, что нет в нем человеческих чувств, и больно ему от этого, что находится в изгнании под властью других народов. То есть чувствует низкие страсти, подобающие 70 народам мира. И прежде чем открылось ему это и ощутил низость своего положения, он жил в мире, полном добра. То есть не ощущал никакого недостатка в том, что он находится в низком состоянии, так как даже не чувствовал этого. Более того, вел себя подобно остальным, все желания которых — страсти, почести, деньги и тому подобное. Однако сейчас, когда открылся ему Творец, трепещет, так как подобен животному, но не человеку, ощущает страдания. Если бы была бы возможность вырваться из изгнания, то был бы рад этому. И хотя ощущает себя в изгнании, он не видит путей выхода из него. Выходит, что эти страдания лишают его устойчивости. Он не знает, что предпринять. С одной стороны, он видит сейчас истину, к какому сорту людей он относится. Есть люди, находящиеся на ступени животное, и есть на ступени человек. Точнее, существует три типа. Первое — люди, не имеющие никакого отношения к иудаизму. Второе — люди, занятые Торой и заповедями ради получения наград. И третье — люди, работающие на Творца не ради награды. находим, что с одной стороны он должен быть счастлив, так как видит истину, к какому сорту людей он относится и к какой ступени он должен стремиться. Однако вместе с тем ощущает боль и страдания в том, что видит, как удален он от Творца. То есть видит, что не способен ничего сделать для Творца. Напротив, во всем, что делает, желает награды. И нет у него никакой возможности заставить себя работать ради духовного, и поэтому страстно желает пребывать во втором состоянии, когда были в нем силы работать на Творца, потому что свет светил ему. И казалось ему, что он близок к Творцу, когда по любому поводу обращался к Творцу и просил у него вознаграждения за свою работу, чувствовал себя совершенным, и не было у него никаких недостатков. И был он уверен в награде, так как исполнял заповеди Творца. И, конечно же, Творец видит, что существует совсем немного людей, желающих исполнять его заповеди. Человек искренне старается их выполнять и уверен, что Творец позаботится о нем и даст ему за это вознаграждение и высокую плату. После таких расчетов наполняется человек радостью и ощущает себя в облаках, и, наблюдая за миром под собой, уверен, что благодаря его заслугам в Торе существует мир. Ведь сказали мудрецы, не может мир существовать без Торы, и видит, что был действительно счастливейшим из людей. А сейчас, когда вышел из этого состояния, Творец высветил ему истину в том, что основа духовной работы — отдача ради доставления удовольствия Творцу, но не для личной выгоды, и видит, как удален он от истины, и чувствует себя по-другому. Вспоминает, что было в нем ощущение, хорошее ощущение того, что старается исполнять, насколько возможно, все его указания, потому считал, что он и есть работник Всевышнего, был уверен, что награда, обещанная Творцом, ожидает его, и что еще можно пожелать. И если начнет исполнять с альтруистическим намерением, тотчас ощутит духовный подъем. Однако сейчас, когда достиг ощущения истины, что главное — это работа ради Творца, должен, конечно же, радоваться тому, что вышел на истинный путь, ведущий прямо к Творцу, и потому должен всегда быть в приподнятом настроении, говоря, что видит, как милостив к нему Творец, и не дает трудиться напрасно, но все усилия направлены сейчас к цели, к слиянию с Творцом. Однако чувствует в себе обратное, то есть нет в нем той радости, с которой работал с намерением получить награду, по причине, что видит, что нет ему сейчас помощи со стороны тела. Ведь он говорит ему, «Знай, что с сегодняшнего дня и далее ты не получишь никакой выгоды от работы. Так, сейчас я не работаю для своей пользы. Не работаю для своей пользы, потому что желаю работать только ради Творца. Но тело не согласно прилагать силы для этого. Поэтому человек находится в подавленном состоянии. И напротив, прежде чем открылась ему истина, был всегда в приподнятом настроении, так как видел, как прибавляет каждый день и продвигается в своих делах, и награда гарантирована. Однако сейчас время истины, и может вознести истинную молитву к Творцу, чтобы вывел его из изгнания, пока не получил открытие сверху о своем истинном состоянии, не было видно, что находится под властью эгоизма, и нет у него возможности выйти из изгнания, потому что пока не видишь, что находится в изгнании под властью народов мира, то есть под властью желания получить ради себя. Поэтому не было в нем желания, чтобы Творец мог его исполнить, то есть вывести его из изгнания. Выходит, что Творец дает ему желание кли, а потом наполняет его светом, но оба приходят сверху, и кли, и свет. До сих пор.
נמשיך את המאמר, טור ב' ובזה נוכל לפרש.
Продолжаем статью.
ובזה נוכל לפרש מה ששאלנו.
И этим можно объяснить написанное взор, сказал Творец. Сказал Творец, «Я наказал вас изгнанием, но если скажете, что оставил вас, то нет, я с вами». И тогда спрашивали, как это понять, что вышел Творец за пределы страны, но полна вся земля слава Его? Как можно сказать, что Творец вышел за пределы страны? И тогда был вопрос о смысле наказания изгнанием. Ведь все, что бы ни делал Творец, он делает только для пользы человека. В чем выигрывает человек, попадая под влияние и власть других народов? То, что говорят «полна вся земля, полна слава Его», означает, что со стороны Творца нет никаких изменений в мире. Как написано, «таков ты до рождения мира, и такой же ты после его рождения». А все изменения зависят от уровня получающих, то есть в соответствии с их отношением к работе только ради Творца. В той же мере исчезает сокращение, раскрывается свет, сокрытый для нижних, и получает нижние добро и благо. И это называется, что народ Израиля находится в стране, то есть ощущают Творца как Эрец Исраэль, то есть Творец назван по имени своего действия, которым представляется созданием, чтобы они узнали и ощутили его тогда, когда будут способны к этому. Но если грешат и могут причинить вред, то есть получить снисхождение света и перевести его в клипу, в эгоизм, самонаслаждение, то обязаны выйти из страны Израиля. То есть вновь возвращается сокращение, и исчезает свет. И это называется выходом из земли, из места, называемого Малхут Шамаим или Шхина, и выходит в изгнание под власть других народов. Исправление выходом в изгнание состоит в следующем. Первое. Прежде всего, чтобы не навредить свету. Второе. При нахождении в изгнании не будут оставлены Творцом, как бывает иногда, что находится человек в изгнании, однако не знает об этом, не ощущает, что надо бежать из этого состояния, где получают оплату из места, называемого «любовь к себе». И более того, все страдания его от того, что не может получить то, что требуют от него другие народы, то есть не может получить наслаждение, относящееся к эгоизму. Об этом сказано в Зор. «Если удалю тебя из земли, поднимутся на тебя медведи и волки в полях, и разбойники, и исчезнешь из этого мира». То есть уведут тебя совершенно из духовного мира и оставят только в мире материальном, называемой любовью к себе. И чтобы не погибли в Галуте, выходит с ними Творец, то есть открывается им в виде изгнания. То есть имя его означает здесь его действие. Он вводит их сейчас в состояние изгнания, чтобы ощутили, что находятся в изгнании. И это называется, что Творец выходит с ними в изгнание. Но для чего он дает им это ощущение изгнания? Чтобы не пропали совершенно в изгнании, так как не ощущают, что находится в нем, что выброшенные из земли находятся сейчас под властью народов мира. И сейчас поймем, в чем суть исправления и изгнания. Первое, чтобы не разрушили того, что постигли, и объяснение в том, что даже зная Творца, не может быть в состоянии, иначе как только отдавая ради Творца. Второе, чтобы тем, что были в изгнании, почувствовали бы необходимость быть в состоянии, чтобы удостоиться слияния с Творцом, чтобы страдания и изгнания вернули бы их источнику. То, что спросили, что означает выражение «Творец входит с ними в изгнание», и означает, что Творец дает народу ощутить вкус изгнания. Поэтому написано, что Творец выходит из качества «земля желанная и добрая» и дает им ощутить противоположные качества для их же пользы.
Мы видим тут целую историю, так вот, о нашей жизни. Духовный заход, выход, как Творец сопровождает нас на протяжении всего пути. Так, что вы захотите спросить?
Что означает, что мы находимся в изгнании и не ощущаем, что мы в изгнании?
Но это действительно вопрос правильный, потому что все это обычно по отношению к человеку постигающему. Но у нас, в нашей работе, когда мы хотим прийти к тому, что наши действия были в том, чтобы доставлять наслаждение Творцу. Это значит, чтобы мы были как можно более похожи на Него. А уподобиться Ему мы можем за счет того, что на все события, ситуации, состояния, которые мы проходим, мы все распознаем как то, что нет никого, кроме Него, и добрый, несущий добро. Мы не чувствуем этого так, но мы принимаем, что это так, выше того, что ощущается в нашем желании получать. И то, что мое желание получать чувствует, вещи могут быть самые худшие, страшные, неприятные. Я принимаю эти вещи, когда то, что они приходят от Творца, и приходят только правильным образом для того, чтобы я поднялся над ними, над этими ощущениями своими, в разуме, в чувствах, в сердце, то, как я их раскрываю в своем желании и в своем разуме, что они как бы плохие, вредные для меня, и поднимаюсь над ними, принимаю их с пониманием, что это приходит от Творца для того, чтобы дать ему, нет, дать мне возможность подняться над ними и быть слитым с Ним, в добром несущем добро, в любви, несмотря на то, что мое тело и мой телесный разум, они страдают от всего этого, но мое «я» поднимается над этим ощущением. И в этом ощущении я стараюсь быть слит с Творцом, который посылает мне вот это состояние. Иногда из того состояния, когда я стараюсь быть слитым с Ним, я выпадаю. Выпадаю в состояние, когда снова я чувствую, что я нахожусь в этом мире без всякой связи с Творцом, в страхах, в беспокойствах, в разные вещи происходят, разные. Страсти обуевают. И не чувствую, что есть еще что-то. Вдруг упало туда, я сержусь, или там что-то страдаю, или возбужденный, и ничего другого не происходит. Становлюсь обычным человеком. А потом снова вдруг я вспоминаю за счет разных средств, внутренних, внешних, тогда я чувствую, что я в изгнании. А до того, как я был в отрыве от духовного, когда упал только в ощущение материальное этого мира, это не изгнание. По правде говоря, изгнание, если я могу это увидеть. Но все-таки в соответствии с отрывом от того состояния, которое было раньше, тоже можно назвать это изгнанием. И так вот я снова стараюсь усилиями. Вот тут главное, тут самое большое наслаждение, которое я могу дать Творцу, тем, что я совершаю усилия. Если вспоминаю, я прилагаю усилия, как человек, который старается выползти из глубокой ямы, то я прямо вот, ну, ногтями царапаю, хватаюсь, как быть в этом состоянии, что это от Творца, что Он добрый, несущий добро, и что я должен подняться над этим ощущением и выше этой мысли. И как я это делаю не потому, что мне будет мне так хорошо, и я отстранюсь от плохого ощущения. Ну, скажем, если я был в каком-то плохой мысли, в каких-то тревогах, угрозах, но мне не важно вот это вот ощущение угрозы, но мне хорошо в том, что я могу. То есть хорошо, если это вот все останется и будет, но я хочу все отнести Творцу. И так я строю веру выше знания. Второй этаж, то, что мы называем. И также в те времена, когда человек получает наслаждение, какое-то особое желание, или когда его отсоединяют от духовного мира, и как он все равно над этим поднимается, делает из себя то, что мы изучаем в науке Каббала, сокращение, экран, отраженный свет, ну, как будто бы. То есть вот есть вот эти состояния, но мы все время стараемся и стараемся быть на втором этаже, то есть в вере выше знания, и так относить все Творцу для того, чтобы ему доставлять наслаждение, и проверяем себя, на самом ли деле это наслаждение Творцу, или же мы убежали от какого-то страшного ощущения там или еще чего-то. То есть нужно проверять себя с помощью разных состояний. Но это мы еще будем учить. Что, Гершин?
Это проверка, о которой вы говорите. Никогда не понятно то, что тебя притягивает к состоянию второго этажа. Ты с самого начала начинаешь.
Ну, конечно, когда тебе напоминают все эти вещи, ты сам-то не проснешься. Но если только есть у тебя хорошая группа, такая сильная, сильное окружение, чем ты можешь воспользоваться, который тебя вытягивает, и ты просто это из воздуха выхватываешь. Понятно, что сам ты от себя не сможешь, но ты должен подготовить эти вещи заранее. В связи с Творцом, в связи с группой, с учебой, с распространением. Все, что только может быть, чтобы привело тебя к этому.
То есть, когда я прилагаю усилия приподняться над приподняться и подняться на второй этаж, как я знаю, что я действительно делаю действие, которое, может быть, я убегаю от этого состояния, как я это проверяю? Это то, что я спрашиваю.
Есть тут несколько. Ну, в первую очередь, если это приходит, все вот это состояние через группу, то тут ты можешь проверить. Тут ты можешь проверить, потому что ты и группа, есть тут какая-то проверка достаточно объективная, ну, скажем, ну, такая независимая, то есть менее зависимая. То есть ты можешь это все распознать. Это первое. Второе. Когда ты находишься в состоянии, когда ты пытаешься построить его выше знания, то тут вопрос. Бежишь ли ты от плохого? Ну, от хорошего легче, кстати. От хорошего легче, потому что если ты отдаляешься от хорошего, ну, потом будет другая проверка. Потом будет проверка, насколько ты способен вот это хорошее получить ради отдачи. Это уже совсем другой, достаточно тяжелый расчет, очень тяжелый, непростой. Тебе понадобится возбудить те вкусы, которые как будто бы находятся вот в том вкусе, которое было у тебя тогда в этом материальном, животном виде. Но это совсем другие вкусы, это духовные вкусы. Ты уже не вкушаешь тот же вкус. Когда ты берешь, скажем, тот же самый кусочек ради отдачи или ради получения, это разные вкусы, ты же понимаешь. Поэтому ты не возвращаешься к тому же состоянию. И также с точки зрения страданий. Когда ты бежишь от них сам, или же ты бежишь для того, чтобы доставить наслаждение Творцу, тебе нужно тут видеть различия в них, различия в них. То есть насколько ты здесь относишь это к Творцу, потому что может быть, что обычно тут самая распространенная ошибка, что ты становишься героем, тебе не важны страдания, я отношу это к Творцу, и пусть будет, что будет, я готов, я не знаю, сгореть. Пусть только доставит наслаждение ему. Это неправильный расчет. Тебе нужно тут стоять в полной самоотдаче для того, чтобы до того, как почувствовать, что ты не... Ну, какие тут есть слова? Что ты... Ну, я не думаю, что это можно выразить по отношению к Творцу. По отношению к группе можно это выразить. Группа по отношению к группе — это самое гарантированное. Тут у тебя нет иллюзий, ты не можешь обмануть себя. Есть у тебя товарищи, есть окружение, есть действия, действия материальные, духовные, намерения, поступки, где, то, что ты можешь, в общем-то, выразить по отношению к ним. Вот. Поэтому делай вот это. Делай вот это в вере высшее знание по отношению к группе. Все равно ты должен будешь это делать через группу. Ты не можешь сразу же по отношению к Творцу. Да.
То есть проверка, делаю ли я это внутренним образом относительно группы, и группа находится в том состоянии, чтобы подняться на второй этаж. В этом проверка. Сейчас есть снаружи медведь. Я боюсь его. У меня есть возможность подняться на второй этаж. То есть проверка в том, что я обращаю все свое внимание, скажем, на духовное развитие группы, где я проверяю, что я не убегаю от медведя.
Ты не убегаешь от медведя, ты остаешься на первом этаже тоже.
Я начинаю это действие с того, что я убегаю от медведя.
Неправильно. Неправильно. Как ты? Я поднимаюсь на второй этаж, а первый этаж пусть горит.
Нет, первый этаж, благодаря тому, что есть там медведь, у меня есть возможность подняться на второй. Но если бы не гулял на первом этаже, нравится? Что я теперь делаю?
Ты остаешься с медведем.
Но я должен подняться на второй этаж.
Верой.
Как я знаю, что я делаю это не из-за того, что убегаю от медведя? Где здесь проверка, что я делаю это из духовного?
Не, ну покажи мне пример, что называется медведем.
Медведь, что называется медведь? Что называется медведь?
Так ты пытаешься справиться с этим на первом? Не убегаешь от него? Ты это все не перечеркиваешь?
Это или товарищи в группе, или семья. Никак, мне не важно, где я нахожусь. Важно, что... Я бы остался в изгнании вместе с ним. Я с товарищем.
Он только напоминает, насколько и в чем мы находимся. Где там? Ну, где он там?
Если можно вернуться к примеру Гершина. Внук, вдруг проявился во мне медведь, какое-то зло, и это обнаруживается относительно группы. Я сейчас хочу правильно выяснить относительно группы, сделать этот процесс правильным образом. То есть это зло пугает меня, я не хочу его уничтожить, но я хочу сделать что-то с ним. Я не знаю, как это выяснить правильным образом, не относительно группы, не относительно окружения.
Тебе не надо выяснять, тебе надо поверх этого соединиться как можно больше, насколько возможно, с группой. И в группе, то есть соединиться как можно больше с Творцом. Тебе не нужно выяснять плохие вещи, тебе надо все время подниматься и прилепляться к группе. И в ней к Творцу. Не нужно быть во зле вообще. Нет заповеди быть в изгнании.
Я не говорю, что я нахожусь во зле. Я говорю, что открылось во мне что-то. И сейчас я привношу это в десятку, в группу. я, скажем, сижу здесь, и я прошу света, возвращающего к источникам, сделай, чтобы он сделал все исправления на это все, на все эти хисронот, которые проявляются. Я выхожу во всякие процессы, всякие просьбы, я не знаю, правильно ли это. Я должен немного понять, даже не понять, а даже выше знания, что я буду делать с этими вещами, которые проявляются во мне относительно группы.
Ты стараешься учиться, сидеть, кушать, распространять науку Каббала. Все, что делает группа, ты стараешься делать это физически, внешне. Кроме этого, ты стараешься внести группу любыми средствами к объединению, к теплу, которое бы ощущалось в них, между ними. И так вот ты вкладываешь себя в это. Вот. Да, ты просто, они должны просто почувствовать, что ты такой компанейский человек, который все время, каждый раз, и показывает примеры, также немножечко давишь на них, чтобы все были соединены. Да.
Хорошо, я сейчас взял все, что вы сказали, и это то, что я должен сделать.
А кроме этого ничего больше. Кроме этого ничего больше. Меньше как можно больше разных мыслей, потому что в мыслях ты спускаешься в левую линию. Там хорошо ли, тут плохо ли мне, тут насколько и как там. Главное, вкладывай себя в объединение через группу с Творцом во всем положительном и только. Все. Сделай из себя праведника. Да, Влад.
Я хочу продолжить Гершина. Вы сказали, что мы остаемся на нижнем этаже и строим верхний этаж, и это отдача в группе через Творца.
Это значит, что я строю еще один этаж, несмотря на то, что я чувствую себя плохо. В разных вариантах и понятиях. Я вот это все злое не перечеркиваю, а на самом деле перед него, без него-то, как я обращусь к группе, как я через группу обращусь к Творцу, не будет у меня возможности. Зло называется помощь от противного. Я его берегу, и, соответственно, ему я обращаюсь к Творцу, и хочу быть слиться отдачей и с Творцом, чтобы доставить ему наслаждение выше вот этого плохого ощущения. Это может быть похоже на вот то письмо, где раб царя воюет там, да, с преступником, с вором, когда, да, царь скрылся, а он там воюет против этого злодея там или того самого вора. И так вот я хочу быть слит с Творцом.
Он борется против чего?
Я борюсь за то, чтобы быть помимо вот этого плохого ощущения, всяких состояний плохих и неприятных. То есть я на фоне них обращаюсь к Творцу, к Царю, и хочу Его поблагодарить, и уподобиться Ему, и хочу быть слитым с Ним. И вот эти вот средства, которые я ощущаю, я благодаря им прихожу к слиянию с Царем.
Он защищает Царя, да?
Что-что?
Он защищает царя? Этот раб, который он...
Ну, неважно, не будем в это входить. Ну, это там глубже еще. Мы говорим о первой мысли тут. Так вот я нахожу свою связь с царем. Он посылает мне разные болезни, я иду к врачу, да, опытному врачу, получаю лекарства, а потом благодарю Творца.
Вот. Вы, наверное, сказали сегодня утром, вы сказали, что нужно просто пройти, найти эту трехмерную картину, и там находятся точки в сердце, и там находится беспричинная ненависть.
Ну,
и эта картина, она подходит к первому этажу, и мы должны пройти туда и увидеть, и работать с этим.
На первом этаже я не делаю ничего, кроме того, что я иду к врачу и получаю лекарства. Мне нужно на первом этаже вести себя, как все остальные люди. Вместе с этим есть у меня второй этаж. Там я работаю с группой и с Творцом.
И эта система, о которой вы рассказали сегодня утром, это второй этаж уже?
Откуда я знаю, как ты слышишь то, что я сказал? Ну да, да, скажу тебе да. Так же не спрашивают. То, что рассказывал сегодня утром. Откуда я знаю, что я рассказывал? Что я имею в виду, что ты имеешь в виду? Дай вон там. Назад туда микрофон.
Во время изгнания можно подняться к вере выше знания.
Только изгнание помогает нам подняться над знанием. А изгнание — это каждый раз, скажем, сыны Израиля в пустыне, каждый раз падают в какой-то грех. Это называется изгнание. То есть раскрывается им какое-то эгоистическое желание, и они находятся в нем, и это как будто бы, собственно, грешат. Хотя все наши желания, которые раскрываются, все действия, все, что есть, это от греха падения древа познания добра и зла. Нет ничего нового в мире. Ничего. Только от того греха падения все раскрывается. Но нам нужно видеть эти вещи как средство каждый раз для подъема над этим. И так мы выясняем каждый раз. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Ну.
Это второй этаж, там есть связь с Творцом.
Да.
Так для чего нужно избавление?
Второй этаж — это и есть избавление.
То есть каждый раз, когда поднимаются выше знания, мы находимся в избавлении?
Да.
То есть это не процесс, когда я закончил избавление, галут и пришел к избавлению?
Нет, конечно, так. Да, галут геула. Отрыв — это изгнание, а соединение — избавление. Раскрывается Творец, называется избавление. Только мы это изучаем, что есть там четыре избавления, четыре изгнания. Ну да и что? Ну это в общем. Дай там. Дай Ханоху.
Он здесь рассказывает нам о состоянии, когда есть осел, есть и на нем сидит человек, и вдруг он обнаруживает, что он сидит, когда только есть, когда есть погонщик. И потом он говорит, что человек наносит вред этому, он использует погонщика ради себя. Как человек может использовать погонщика? Как может человек использовать погонщика, чтобы...
Где это все было-то? Где вся эта история там была? Что он так вдруг впечатлился этому?
А?
Где-где? Где вот эта история про осла? Нет ведь тут этой истории об осле. Как я могу это связать, эти вещи с этим, если люди этого сейчас не понимают?
Вся статья говорит здесь о животном, когда человек полностью идентифицирует себя с животным. Он чувствует себя как животное, только тогда, когда он получает свыше помощь. И тогда он вдруг обнаруживает, что он не был как человеком, пока он не получает сверху пример, что такое человек. И тогда это происходит, и человек наносит вред этому статусу и снова становится животным, падает вниз. Он потому что он использует погонщика ради своих, ради животного. Он не чувствует, не использует ради человека. Как человек может использовать погонщика, если он ему не раскрывает его надобность?
Я не могу так ответить. Ну да, действительно. Ну, кто-нибудь понимает его вопрос? Ну, так что, как мы говорили сейчас до этого, ну? Нет, дай вот там молодому человеку.
Он спрашивает, как я могу знать, что я работаю ради Творца?
Что, Творец не раскрывает ему свои потребности? Еще как раскрывает? Он раскрывает ему помеху. И поверх этой помехи ты должен слиться с ним. Это называется помощь от противного. Когда он помещает тебе помеху, ты должен на фоне этой помехи слиться с ним. В этом и есть его потребность, в этом его желание. Если в этом вопрос... Ну, не знаю. Гершин, ты хочешь иначе спросить?
Он спрашивает, по моему мнению, как я знаю, что я не использую Творца, чтобы убежать от зла, а для того, чтобы приблизиться к добру.
Если ты сохраняешь первый этаж и строишь второй этаж, все получается правильно. Ваша проблема в том, что вы хотите одно отменить за счет другого. А это неправильно. Так не будет. Не делается.
Тот грешник, который говорит, давайте сейчас сделаем вот такое преступление, будем есть пищу животных. Я против этого говорю ему, давайте над тем, что ты сказал, давайте садимся вместе с группой. Так, как ты сказал, то это мой ответ тебе. Я использовал это как помощь против меня или просто закопал его?
Ты его не закапываешь, не хоронишь. Тебе надо постараться просто подняться к объединению и соединению в группе. И поднимая себя в соединение в группе, ты его не разрушаешь. А может быть, что пока ты еще и не чувствуешь его, потому что ты еще пока не особенно развит, и нет у тебя пока места для двух этих ощущений, как этого мира и будущего мира, но постепенно это построится. Пока что, да, конечно же, ты придешь в группу, ты можешь забыть обо всех твоих вещах, которые тебя побудили прийти в группу. Но это пройдет. Да.
То есть, если мы построили правильно второй этаж, то мы находимся и на первом этаже, и на втором этаже.
Что на втором этаже?
То есть половина там, половина здесь?
Нет, не половина. Одно тут и одно там. Да, Ханух.
Можно спросить конкретный пример, как это произошло у нас в группе?
Да.
Приблизительно год назад, плюс-минус, была здесь такая драма с тем, что произошло с Ульяновым. И я совсем не понимаю, это сколько бы ты ни сделаешь это на первом этаже, ты не сможешь оправдать это никоим образом. Мы не понимаем, Творец, ради чего, но это не работа, это просто покрытие.
А в чем вопрос?
Как мы работаем с этим вообще?
Работаем с такой вещью, что по максимуму насколько все вкладываем в это намерение и помогаем материальным образом. И то, что происходит, происходит.
А где здесь работа на втором этаже после того, как мы сделали, как бы не преуспели в этом?
Как ты можешь так говорить?
Это как я вижу.
Это как ты видишь. Именно то, как ты видишь в твоем восприятии. Это неправильно. Нет второго этажа в твоем восприятии.
Хорошо, как мы работаем на втором этаже?
Когда вместе с тем, что я вкладываю все, что возможно, на первом этаже, все, что было сделано, а группа сделала очень много, и слава Богу, это все, в общем-то, как-то наладилось. И он произвел исправление, которое он должен был сделать, и мы тут сделали, у нас было правильное участие, и его бывшая жена. Тут не о чем, собственно, и говорить. Это действительно было очень правильное действие. А результат этого, ну... А это я не могу сказать, но я не вижу в этом никакого там прегрешения или ошибки, или упущения, или проигрыша. Я не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Что, почему у нас не получилось что? Чтобы он жил вообще? Мы это вообще не понимаем. У нас была возможность вложить, и мы вложились.
Мы вложились. Действительно, мы сделали много, как вы говорите, но то, что мы вложили, это первый этаж? Или второй этаж? Или первый этаж? А где второй этаж?
Когда мы все-таки думали о нем, говорили о нем, и группа была озабочена этим более или меньше. Много людей участвовали во всем этом. Очень много людей. По отношению к больнице. Да, во всем. Ну, что это значит?
И в этом было построение второго этажа?
Нет, первого этажа.
А я говорю о втором этаже.
Второй этаж — это только в нашем сердце. Это в нашем сердце. Когда мы хотели, чтобы это все наладилось, чтобы это произошло, и это все-таки нам помогло объединиться и нам, и Москве, мы еще больше соединились вместе. Я почувствовал общую работу. И соединились к этому, присоединились много людей. Ну, смотри, я говорю о действиях на первом этаже, но намерений тут было очень много, которые относятся к взаимной отдаче. И все-таки все мы ждали, обращались к Творцу. Я видел во всем этом действие очень важное.
То есть, действительно, мы вложили в построение второго этажа, просто мы не можем ощутить, как.
Да, помогло очень. Да. Вся эта ситуация помогла нам очень для объединения.
А сейчас в таких случаях, которые очень болезненны, может быть, даже личным образом, вот то понять, как я работаю на втором этаже, не для того, чтобы убежать. Гершин назвал это медведем. Это когда болит у тебя этот весь, ты весь в этом, ты не можешь от этого освободиться.
Ты должен работать соответственно на первом этаже, ну то есть за или там против, неважно. Но вместе с этим быть в намерениях на втором этаже, вместе с группой, вместе с Творцом, что Он так вот спускает нам первый этаж, чтобы мы соединились с Ним. Картина в итоге, она очень конкретная, очень простая. Он дает нам разные ощущения. Мы чувствуем это как ситуации, да, в этом мире. Ну, якобы это происходит в этом мире. Мы должны отреагировать и вернуть ему это так, что это как будто бы происходит только в духовном мире, только в нашем отношении к нему. Тогда этот мир начинает так рассеиваться.
С помощью усилий к общему соединению.
Без общего объединения не о чем говорить. Ты не связан ни с Творцом, ты не работаешь в вере и выше знания, ты не делаешь ни одного действия. Ты вообще даже не соприкасаешься, ты вообще не соприкасаешься с духовным, если этого нет.
Конечно.
Скажем, мы переходим мост, а внизу есть крокодилы, то понятно, какая ситуация, чтобы думать о Творце и группе. Но если я упал к крокодилам, я сделаю все, чтобы выйти из этой ситуации. Я понятно, что эта связь с Творцом и группой есть потенциал.
Тебе надо воевать, да, с крокодилами. Кто сказал, что нет?
Но что остается, где я оставляю это состояние, чтобы быть прилепленным к группе и товарищам?
Еще раз? Это тебе мешает прилепиться к товарищам?
Если я буду убивать крокодила, так все это закончится?
К чему? Ты не волнуйся. Тот, кто собрался убить тебя, встань первым и убей его. Это ясно. Нет тут нулевой ситуации. Тут и вопросов нет. Нет вопросов. Я знаешь, как действовал с Рабашем столько? В Нейбраке. Какие крики были на улицах. Полицию вызывали, и меня тоже в полицию забирали. Да. Но это первый этаж.
И, скажем, в состоянии, которое очень прямо понятно, что уже эти крокодилы уже в этом бассейне, как говорит Ханох, уже 100% ты там, и непонятно, как связаться с группой.
Нет, нет такого, нет. Творец дает тебе все эти вещи так, что ты можешь, в соответствии со своими возможностями и группа, которая рядом с тобой, ты можешь соединиться с группой, соединиться с Творцом, иначе бы он не дал бы тебе этих страданий, он бы не дал бы тебе это. Какой вопрос? Нет такого, что он тебя подставляет без спасения. Зачем? Но или же уже нет выбора, и таким образом, что, ну как это сказать, таким образом, что то, что называется, он отдает себя в руки убийцы. То есть это общий суд такой на весь мир, общая война. Но это обычно не личным образом, а только в общем. Это может быть по отношению к каббалисту, к одному личным образом. Но если он работает с миром, и мир вот как это, ну как с Бальсулям случилось. Он хотел писать, он хотел издавать, но ему перекрыли газету «Народ». Он хотел открыть тут, как мы сегодня. Ну, можно было бы так сказать, да, через интернет, через газеты. Ему это все перекрыли. Но сказал, все, мир недостоин, и все, я закрываю. Но это как бы не он закрывает, а его закрывают. То есть не дали ему свыше больше открывать. Ну и какая причина? Не то, что он не готов, но мир не готов, недостоин. Мы очень надеемся, что сегодня это иначе. То есть все-таки мы, насколько возможно, раскрывать вот это все распространение. Мы должны изо всех сил распространять. И не важно, что произойдет. Что произойдет, то и произойдет. Но ты видишь, что впервые наука Каббала находится во всех средствах массовой информации, и на радио, и на телевидении, и в газетах, в интернете, и блог мой есть, и книги, и конгрессы, и все, что только возможно. А тот, кто остановит, остановит. Но мы обязаны делать все. Это мир не понимает, насколько ему это важно. Что тут поделать? Представь себе, если бы услышали Бальсуляма в 1920 году, да, когда он бежал из Польши, если бы его услышали, все бы евреи оттуда бы уехали. Это ведь 3-4 миллиона евреев, как минимум, да? Из Польши переехали бы сюда, если бы услышали его, из Германии бы уехали, из всей Европы тоже сюда. Но ему не дали об этом сказать. сидели великие, мудрые раввины и сказали, нас Бог убережет, будем здесь. Ну и ждали. В этом-то все дело. Поэтому нельзя нам ждать. И, ну, понимаешь. Да.
Здесь говорили о крокодилах и о медведях и зданиях. Это я знаю, что я внутри десятки. Я слит с ней, все я делаю с ними. Внутри десятки я включаю все эти вещи, и крокодила, и медведя, и здания. Где это я делаю это все?
Ты должен прилепиться к десятке как можно больше. И то, что соответственно этому ты начнешь получать разные отталкивания, разные чуждые мысли и так далее. Это будет как раз помощь от противного в духовной работе. Это называется, что Творец делает то, что видит необходимое. Ты стараешься прийти к Творцу и стараешься через группу прилепиться к ним, а он тебя отталкивает. И вот как раз вот эти отталкивания помогают тебе знать, где вот тут нужно быть вот этим занудом, еще давить, еще давить.
В каждой в своей частной жизни это не просто совладать с этим.
Ну, Творец тебя все время будет подкалывать в тех вещах, где тебе больно.
Ну и тогда мы увидим тех крокодилов и медведей. Где это все найдут? Только в десятке?
Все проблемы решаются. Нет, ты обязан решать в рамках этого мира. Как он пишет, ты должен идти к врачу и получить лекарство. Одно не имеет отношения к другому. Ты обязан работать на первом этаже. И ты обязан работать на втором этаже. И знать, что первый этаж предназначен для того, чтобы ты поднялся на второй этаж, и там ты завершишь свои усилия на данный момент в соответствии с проблемами на первом этаже.
Первый этаж — это материальная жизнь?
Да, материальная жизнь называется внутри знания, а второй этаж — ты работаешь в отдаче выше первого этажа, и называется выше знания.
И это я должен построить, и второй этаж я должен построить.
Правильно, да. Первый этаж делает тебе Творец, а второй этаж ты готовишь себе там в группе, там, и так далее.
Ну, так в нижнем ажуверный. Ученик
из Канады спрашивает, если я злюсь на Творца, я отключаюсь от него?
Никогда мы не отключаемся от него. Вопрос, говорю ли я, что я отключился от него, но это не то, что есть разрыв между нами. Хорошо, кто там еще?
Вчера случилась со мной очень интересная вещь.
Полминуты.
Дал мне Творец всякие возможности, я не смог преодолеть это. Но я сказал, ну ладно, пойдем распространять. Пошли распространять, пришли на улицу Ротшильд. И то, что произошло, все люди, с которыми я говорил, останавливались и чувствовали, что есть что-то хорошее здесь. Они просто говорили, молодцы, просто останавливались и говорили. Но большинство не хотело садиться. То есть они понимали, что это хорошо, но они хотели, чтобы это было хорошо, было только частным образом. Они не хотели вместе сидеть с другими людьми. Все говорят, что это замечательно и красиво, и то, что происходит вокруг, то, что замечательно, что мы делаем это, но он не мог сидеть вместе со всеми и чувствовать вместе. Что ему мешало?
Ну, пока еще не чувствуют. Смотри, в первую очередь, может быть, что жарко. И такой вечер особо. и, может быть, боятся сесть в кругу, и, может быть, внешне какое-то давление есть, надо еще что-то там делать. На бульваре Ротшильд
был человек, который сел, но перед тем, как он сел, говорит: «Посмотри, я бы спалил бы здесь всех. Нехорошо, если я бы сяду здесь с вами». Я говорю: «Ну ладно, ну сядь». Он просто расплавился, как маргарин. Он не хотел идти. Есть что-то замечательное здесь, но все-таки люди еще не готовы.
Но есть да, такая мягкость. Да, есть и другое ощущение в народе Израиля. И в том, что больше понимают, кто мы. Это проникает, проникает чуть-чуть. Смотри, материал тяжелый.
Еще одно я хотел бы сказать. Я не знаю, подарок это от Творца.
Это работает против природы человека. Нет ничего более тяжелого.
Более, если взять последние 2 года, я вчера почувствовал, что людям это нравится, то, что мы делаем. Они говорят, это хорошо. Все говорят. Это просто непонятно, но все еще нет подготовки. Чего-то не хватает.
Ну, еще несколько лет. Не страшно. Мы не понимаем, насколько есть мельчайшие нюансы, которые каждый раз исправляем. Они все время исправляются. Ну, хорошо. А как, ты уже спрашивал? Ну, дайте летчику спросить.
Когда человек вдруг испытывает какую-то частную драму, как говорит Ханох, я хочу уточнить, можно рассказать это группе, десятке, чтобы у них были мысли или намерения?
Да.
Кроме того, что я должен...
То есть, если ситуация известна, то, конечно же, можно об этом говорить, и нужно построить намерение над этим. Но не слишком, не слишком. То есть, а главное, что мы объединяемся. В нашей группе есть какая-то такая помеха или там ситуация, которая требует помощи, и мы объединяемся. У Рабаша не было принято говорить о таких вещах, потому что причина для объединения. А если есть у нас причина для объединения, Творец посылает нам все причины. Нормально? Ну и хорошо. Ну и вовремя закончили. Все успокоились. Ну, ты-то... Ладно, дайте ему.
Вы сказали прежде, что мы хотим отменить первый этаж.
Что?
Мы постоянно пытаемся отменить первый этаж.
Я не сказал «мы», я сказал «есть некоторые».
Десятка может дать человеку уверенность заниматься первым этажом, чтобы он смог начать работать относительно второго этажа.
Он не может начать работать на втором этаже, если он не занимается на первом этаже. Я когда пришел к Рабашу, я сказал: «Я хочу с этого момента и дальше быть только здесь, не работать, ничего, только учиться». Чего? Ты продолжаешь работать, как и работал, и ты не делаешь ничего, что тебе вдруг захотелось, да, подвиснуть в воздухе. У него никто, ни сын, ни внук не сидели просто так и не учились. Все работали. Ты знаешь, как это в Нейбраке? Не было такого. Один из сыновей был учитель, другой там был заботчик скота и так далее. И все ученики, которые были там, все работали. Там были молодые, моего возраста. Все работали. Рабочими, не знаю, на... У одного была прачечная. Там работа, прям, ну не знаю, какая тяжелая работа совершенно. Он никому не позволял не работать. У тебя есть проблема? иди ко врачу. Есть другие проблемы. Иди, не знаю, в суд обращайся, еще что-то. Как любой человек по жизни.
Я с этим абсолютно согласен. Кроме того, вы сказали, что должна быть хорошая группа, чтобы было создано хорошее окружение, чтобы
на фоне всех этих проблем именно с помощью этого будет у меня группа, чтобы я мог подняться над вот этими проблемами, отнести это все к доброму несущему добро и не только в него.
То есть это как раз условия для того, чтобы делать на первом этаже?
На первом этаже раскрываются все помехи разбиения Адама Ришона. Я же сказал об этом. Нет ничего нового. Нет ничего нового. Ты сейчас на улицу вышел, на тебя там кто-то кричит, там бабушка какая-то, которой ты не остановился, чтобы она могла перейти улицу. Так ты должен знать, что это в душе Адама Ришона, да, которая разбилась, что был там и ты, и эта бабка, и сейчас все это раскрылось. И я говорю тебе, нет ничего нового, только твои исправления новые. Или Вахишена, или Бейбейто. Все эти исправления тоже там уже исправлены. Но ты сейчас добавляешь им или характер Ахишена, или Бейто.
Кроме работы в десятке, как я могу сделать так, чтобы было Ахишена, а не Бейто? Ведь я
все время держать себя в том, что ты хочешь в объединении с товарищами раскрыть место для раскрытия Творца и доставить ему наслаждение. Не видеть, что это для тебя это было доказательство, но доставить им это наслаждение. Это уже результаты. Ну хорошо, где наш распорядитель? А, вот он уже здесь. Хотите еще учиться? Может, еще часик? Пока женщины не придут и не начнут. Ну хорошо, пойдем.
Пойдем.
Да, что я думал о воскресенье? Мне кажется, что мы можем учиться здесь. Обычный урок. Открыть всю нашу трансляцию. Сидеть на стульях и учиться. Я не думаю, что с этим будет какая-то проблема. Понятно, что без трапез, без каких-то таких вещей. Но так вот, так скромненько.